говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Национальная вина и национальная гордость. Соответствуют ли эти понятия исторической правде, или они являются предметом политических спекуляций? Существуют ли вообще такие чувства в реальности? Мы говорим об этом 9 мая, в дату 65-летия победы над фашизмом. Понятно, что существует национальная русская, или точнее сказать, интернациональная советская гордость за победу над фашизмом. Вероятно, существует немецкая вина за гитлеризм. И, кроме того, существуют многочисленные гордости и чувства вины. Польская, венгерская, румынская и так далее, и так далее. То есть мы будем сегодня говорить о войнах, военных конфликтах и межнациональных противоречиях в Центральной Европе в 20 веке. За нашим столом доктор исторических наук Андрей Зубов, профессор МГИМО, редактор книги «История России. 20 век». Мариуш Волос, историк 20 века, постоянный представитель Польской академии наук в Москве. Философ Саша Там, директор фонда Фридриха Наумана в Москве. Историк Сергей Романенко, специалист по истории Центральной Европы и Балкан, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук. И социолог Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Для начала я предлагаю послушать в записи моего коллегу, журналиста, специалиста по странам постсоветской Европы Виталия Портникова. Он говорит о сложностях польско-украинских отношений и межнациональных отношений в Польше. Начинает он с истории польско-украинской войны 1918-19 годов.
Польско-украинские отношения, они более сложные, чем отношения между русскими и поляками, потому что поляки, как это ни парадоксально звучит, но они воспринимали украинцев, с которыми они воевали в 1918-19 году, как соотечественников. Поэтому это была, с одной стороны, война за независимость украинской, западноукраинской, вернее, Народной Республики, а с другой стороны, это была гражданская война. И именно поэтому Йозеф Пилсудский, который фактически руководил боями за присоединение западноукраинских территорий к Польше, он потом достаточно легко подписал соглашение с главой Украинской Народной Республики Симоном Петлюрой. А этот Симон Петлюра, это был тот самый Петлюра, который подписывал соглашение об объединении Западноукраинской Народной Республики. А соглашение Петлюры и Пилсудского подразумевало то, что западноукраинские территории передаются Польше. Что Украинская Народная Республика в обмен на военную помощь, это была серьезная помощь, потому что польские войска вместе с петлюровцами вошли в Киев, она отказывается от претензий на эти территории. Пилсудский нашел в себе силы прийти в лагерь петлюровцев после поражения на Украине в 1920 году и извиниться перед ними. Он сказал им: «Простите меня, так никогда не говорят врагам». Конечно, были моменты, когда поляки и украинцы становились врагами, 20-е, 30-е годы, но опять-таки это был конфликт внутри одного общества, в котором, возможно, одна его часть была в более сложной ситуации, чем другая, имею в виду украинцы, потому что они были национальным меньшинством, они были религиозным меньшинством, поскольку были греко-католиками и православными, а большинство населения было католическое. Но мы должны понимать, что вообще речь идет о взаимоотношениях в многонациональном государстве, где на самом деле польско-еврейские отношения были гораздо более сложными, чем отношения польско-украинские, еще и с точки зрения власти. Вот есть простой пример, что большинство избирателей Варшавы всегда голосовали за правые партии. А правили Варшавы всегда левые партии. По той простой причине, что левые партии всегда входили в коалицию с еврейским блоком. А многочисленное еврейское население Варшавы всегда дисциплинированно голосовало за блок еврейских, светских и религиозных, кстати, партий. И левые с еврейскими партиями составляли большинство в городском собрании. Мэр Варшавы всегда был представителем этого блока. Никакого другого городского управления, модели городского управления быть даже не могло. Естественно, у многих вообще варшавян, сторонников вот этих правых национальных партий, это вызывало не то что раздражение, а изумление, потому что они вообще не понимали, как это можно изменить. Изменить это можно было только одним путем, с точки зрения истории, Холокостом, потому что ни одному поляку, который жил тогда в Варшаве, не приходило в голову, что этих людей можно лишить гражданских прав, и тогда все будет очень просто, и тогда правые будут всегда побеждать, а левые всегда проигрывать. Это даже не обсуждалось, даже на самых ультранационалистических, самых радикальных газетах Польши не возникала эта идея, потому что это было при всех, так сказать, условностях 20-х и 30-х годов демократическое государство. Можно было запретить выборы для всех, но не для какого-то конкретного народа. С другой стороны, были регламентирующие нормы в западноукраинских землях, в Галиции, которые всегда считались нестабильными. Была процентная норма для поступления для украинцев в высшие учебные заведения, которая как будто бы пришла из Российской империи, где была такая норма для еврейского населения. Естественно, это вызывало радикализацию настроений, но вместе с тем была всегда борьба между умеренной частью украинского населения, которая символизировалась тогдашним главой Украинской греко-католической церкви митрополитом Андреем Шептицким, и радикальной частью, которая представлялась организацией украинских националистов во главе с Евгением Коновальцем, а затем Андреем Мельником. Тут сознательно не упоминаю имени Степана Бандеры, потому что он стал серьезной фигурой украинского национального движения уже, как это ни странно, не в польский период.
Виталий Портников, а теперь послушаем историка, историка культуры Центральной Европы Александра Стыкалина. Он рассказывает о том, как проявлялись межнациональные противоречия на примере Чехословакии, Венгрии и Румынии.
В разном положении разные страны. Возьмем ли мы Чехию, Словакию? Нет такой имперской традиции, какая, скажем, у Польши есть, у Венгрии есть. Тем не менее, оказавшись у власти, новые политические элиты проводят зачастую ту же политику, ну, коренизации, как-то притеснения национальности. Возьмем там период 20-30-х годов. Казалось бы, чехословацкое государство было довольно демократическим. Тем не менее, национальные меньшинства не были довольны, потому что там не был решен вопрос об обеспечении их коллективных прав. Скажем, концепция единой чехословацкой нации, которая исходила из того, что Чехия и Словакия – это единое государство, единая нация. В результате значительная часть словаков поддержала сепаратистов, которые сделали ставку на Германию, и было такое формально независимое словацкое государство после распада Чехословакии в 1938-1939 годах до 1945 года, по сути дела, германский гитлеровский протекторат. Возьмем ли мы Румынию, когда румынское меньшинство в монархии Габсбургов было притесняемо венгерскими властями, затем в 20-м году ситуация изменилась. Трансильвания вошла в состав Румынии, и уже новые румынские власти проводят примерно такую же политику притеснения уже венгров, которые в новых условиях, в границах Новой Румынии, оказались в положении меньшинства. Да, и, кстати, ведь если мы уж говорим про Венгрию, главная задача всей внешней политики венгерской была в пересмотре границ. Почему Венгрия оказалась союзницей Германии? Причем наиболее надежной, наиболее верной. Потому что были очень неудовлетворены системой международных отношений, которая существовала, образовалась после Первой мировой войны, требовали пересмотра границ. Видели в Германии, которая тоже хотела пересмотра границ, такую политическую силу. Часть Трансильвании в 1940 году была возвращена Венгрии. До этого принадлежало 20 лет Румынии. И начинается опять притеснение венгерскими властями румын до периода там после окончания войны, когда было при определении новых границ странами-победителями решено как бы восстановить те трианонские границы.
Историк Александр Стыкалин продолжает рассказ о межнациональных противоречиях в Трансильвании, противоречиях между румынами и Венгрией. Уже в советские времена журналист-международник, директор правозащитного издательства Владимир Ведрашко.
Парижским мирным договором 1947 года Северная Трансильвания возвращена Румынии. В 1952 году в Трансильвании была объявлена венгерская автономная область в составе Румынии. Но после прихода к власти Николая Чаушеску венгерскую автономию упразднили в 1968 году. Вскоре к коммунисты занялись осуществлением плана систематизации румынских сел. Строились поселки городского типа, куда переселяли крестьян. И если прежде в том или ином селе преобладали венгры, то теперь в новом поселке большинство населения составляли румыны. Это лишь один из примеров руманизации венгерских поселений в Трансильвании. Но вот пришел 1989 год. В Румынии сразу же после свержения Чаушеску образовалась общественно-политическая организация «Демократический союз венгров Румынии». Началось нормальное участие венгров в политической жизни Румынии, и, казалось, ничто не предвещает конфликта. Однако всего лишь через 3 месяца после свержения Чаушеску на севере Румынии, в городе Тырку-Муриш, крупном региональном центре Трансильвании, тысячи румын разгромили штаб-квартиру Демократического союза венгров. На следующий день тысячи венгров собрались на центральной площади, чтобы протестовать против насилия, учиненного румынами. В город двинулись автобусы с крестьянами из ближайших сел. Тогда в результате столкновений погибли 5 человек, 2 венгра и 3 румына. Около 300 получили ранения. Действия властей в дни конфликта были нерешительными, а полиция в Тырку-Муриши зачастую даже не вмешивалась в столкновения. Когда в те дни я приехал в Тырку-Муриш и увидел следы погромов, то пытался выяснить, в чем была причина произошедшего. Одни утверждения противоречили другим. Конфликт вспыхнул, казалось, из ничего. И до сих пор нет достоверных сведений о мотивах насильственных действий обеих сторон в марте 1990-го. И вот прошло 20 лет. Недавно в трансильванском городе Сигишуара я увидел несколько десятков школьников, которые расходились после занятий по домам. Говорили они одновременно на румынском и венгерском языках и были беззаботны и веселы. Трудно представить, что, повзрослев, они будут враждовать. Но ведь и те участники столкновений 20 лет назад в Тырку-Муриши тоже прежде были детьми и тоже говорили на венгерском и румынском языках.
Владимир Ведрашко и историк Ярослав Шимов, автор книги об австро-венгерской монархии, говорит о национальной вине и национальной гордости на примерах войн последнего столетия.
Люди либеральных убеждений обычно полагают, что рассчитаться со своим прошлым всегда полезно, а правда о былых грехах своего народа помогает психологически очиститься. Часто это действительно так. Скажем, во Франции около 1/4 века после Второй мировой войны было не принято слишком уж копаться в том, что происходило в стране в годы нацистской оккупации и коллаборационистского режима Виши. Героическая история французского сопротивления была распространена на все общество, которое в действительности в годы оккупации совсем не было единодушно предано идеям национального освобождения и антинацизма. И только в начале 70-х появились книги и фильмы, такие как «Лаком плюс Йен» режиссера Луи Малля, в которых откровенно говорилось о масштабах коллаборации французов с оккупантами, об антисемитизме, о преступлениях вишистов. В историографии важную роль во французском сведении счетов с прошлым сыграла вышедшая в 72-м году книга «Вишистская Франция. Старая гвардия и новый порядок». Автором ее был не француз, а американец Роберт Пакстон. Так бывает часто. Легче говорить о чужих комплексах и скелетах в шкафу, чем о своих собственных. Тем не менее, ведущиеся с тех пор откровенные дискуссии о темном начале 40-х помогли французскому обществу лучше познать себя и определиться со своими ценностями. Иную модель восприятия прошлого предлагает Испания. Здесь сознательно долгие годы избегали поиска виновных и расставления акцентов в истории гражданской войны 30-х годов. В 1977 году, через 2 года после смерти диктатора Франко, в стране была объявлена всеобщая амнистия, исключившая возможность уголовного преследования за преступления, совершенные в годы войны и диктатуры. Во имя сохранения гражданского мира, очень хрупкого в Испании в те годы, было решено воспринимать гражданскую войну как общую трагедию всего испанского народа. Испанская модель – это не сокрытие фактов прошлого, а отказ от однозначных его оценок, чтобы не будить призраки гражданской войны. Одни считают такой подход мудрым, другие – несколько трусливым. Историческая вина редко лежит на одной стороне того или иного конфликта. К примеру, Польша с ее трагической историей выглядит как мученица 2 диктатур – нацистской и коммунистической. Но значит ли это, что на поляках нет серьезных грехов? Ведь преследование немецкого меньшинства, послужившее Гитлеру предлогом для нападения на Польшу в 1939 году, действительно были. В предвоенные годы страну вынуждено было покинуть 500 000 немцев. О трагедии в селе Едвабное и городе Кельце, где в 1940-е годы произошли еврейские погромы, организованные поляками, показывают, что лицо антисемитизма всегда звериное, но на фоне ужасов, пережитых польским народом при нацистах и коммунистах, прегрешения самих поляков как бы отходят на задний план. Хотя, к чести сегодняшней Польши, об этих прегрешениях давно уже не стесняются говорить. Принимая на себя ответственность за преступления, совершенные предками, любой народ символически подчеркивает единство своей истории. Историческая вина – антипод героических мифов, которые есть у каждой нации. Признание ошибок прошлого говорит о том, что народ морально силен и уверен, общий исторический баланс все равно складывается в его пользу. С другой стороны, истории следовало бы оставаться историей, а не опрокинутой в прошлое сегодняшней политикой. Иначе грехи отцов будут ставиться в вину тем, кто не имеет с ними ничего общего, а в отношениях между народами навсегда возьмут верх примитивные стереотипы. Немцы – фашисты, русские – палачи НКВД, поляки – природные антисемиты и так далее. Признание той или иной исторической вины имеет смысл прежде всего как демонстрация верности ценностям гуманизма, правам человека. А эту верность куда сложнее демонстрировать в повседневной политике и общественной жизни, нежели у старых могил.
Историк Ярослав Шимов. Свобода в клубе «Квартира 44», «Национальная вина» и «Национальная гордость». Теперь я хочу спросить у наших гостей, насколько понятие национальной вины и национальной гордости присуще вам лично. Вот вы за что-нибудь чувствуете гордость или вину, которая является там русской, польской и немецкой? Профессор Мариуш Волос.
Во-первых, в польской литературе и в польской, ну, историческом сознании существует такой лозунг «Gloria victis» – «Честь проигравшим». Не до конца понятный для всех русских, но у нас он до конца понятный. И это какая-то часть гордости, потому что мы отдаем честь не только победителям, но прежде всего тем, которые проиграли, как, например, варшавским восстанцам, как, например, восстанцам XIX века. И это, с другой стороны, тоже наша гордость. А что касается вины, конечно, что она существует, хотя бы по отношению к евреям польским. Мы просили прощения за это по отношению к украинцам. Может быть, не так во время гражданской войны 18-19 года, после Первой мировой войны, только во время межвоенного периода, потому что польское государство совершило много ошибок, касающихся политики по отношению к украинскому меньшинству в Польше. Закрывали школы, там была и так называемая пацификация Восточной Галиции, Западной Украины и прочее. Результатом этого было хотя бы то, что случилось на Волыни в 1942-1943 годах, убийство поляков, конечно, в условиях немецкой оккупации. Значит, есть и гордость, есть и вина.
Историк Мариуш Волос, спасибо. Андрей Борисович Зубов, пожалуйста.
Всегда большая проблема – это вопрос национальной вины. Для русского человека встает вопрос, в какой степени мы можем отвечать за деятельность режима, который мы не принимали и которому мы сопротивлялись в меру сил даже в период советской власти, коммунистический режим. Много моих предков или погибло, или ушло в эмиграцию вместе с Белой армией. То есть они сражались за другую Россию. Была бы та Россия хорошая или плохой, я не знаю. Но явно вот та Россия, которая стала после победы большевиков, она была плохой Россией, не нашей Россией. И многих из тех, кто тогда были противниками режима, пассивными или даже активными, и большинство из них нашло смерть на том же Бутовском полигоне. И в этом смысле это вроде бы не наша вина. И в то же время я постоянно испытываю мучительную вину за все то, что сделали руками русского народа, хотя и от имени коммунистической партии большевики. Я имею в виду вот этот совокупный тип человека, образовавшийся на пространствах Российской империи, говорящий на русском языке и ассоциирующийся с культурой Пушкина и Достоевского. Я испытываю огромный стыд за то, что такое количество и моих граждан, и граждан других стран было убито, замучено, что наш режим коммунистически навязал себя и своему народу. Им он был силой навязан даже тем, кто сопротивлялись как надо, тем же полякам. Комплекс национальной вины, безусловно, существует помимо вот всех тех сложностей. Независимо от того, на чьей лично был стороне ты или твои предки, ты отвечаешь за зло, но, естественно, радуешься тому добру, которое сделано людьми твоего народа. То есть я думаю, что немцы, с одной стороны, стыдятся того, что было сделано в период нацистской диктатуры, а с другой стороны, гордятся, радуются тому, что был такой человек, как граф Штауфенберг, был такой человек, как Аденауэр, были такие люди, которые укрывали евреев.
Историк Андрей Зуб. Саша там.
Очень сложно даже понимать идею коллективной вины и гордости. Я сам не могу чувствовать виноватым, и тоже не могу гордиться для Германии. Гордость и вина – это индивидуальные идеи. человек может быть виноватым. Другое дело ответственности. Общество может быть ответственным. И немецкое государство ответственно за преступления. Коллективная вина и коллективная гордость – это очень часто является инструментами политики. Правительства, государства, политики пользуют эти идеи против других для стабилизации их власти.
Саша, там Алексей Левинсон, пожалуйста.
Хотел бы присоединиться к тому, что только что сказал Саша. Там и вина, и гордость – это прерогатива индивида. Но в крайнем случае какой-то малой группы. Сегодня, вот в 21 веке, надо было бы избегать идей и ответственности, и заслуги народа, и вины, и гордости. Только что я шел по бульвару Тверскому, где плакаты времен войны и стихи Анны Андреевны Ахматовой. Анна Андреевна к 41 году такие потери от советского режима имела. Она в этих стихах, безусловно, заняла сторону не советского государства, но советского народа. И она была с моим народом. В эпоху войны это были понятные и неусомневаемые сущности. Они, конечно, имели национальную окраску. Германия напала на Россию. Россия воюет с Германией. И лозунг был «Убей немца». Можно, по-моему, только скорбить, что правительства сталкивают людей, пользуясь тем, что эти люди опознают себя как принадлежащие к народам. Правительство это делает по совершенно другим и собственным причинам. Вот их нужно судить так, как судили в Нюрнберге.
Алексей Левинсон, Сергей Романенко.
Что касается моего, так сказать, отношения к проблеме национальной вины как историка, мне действительно мучительно стыдно за некоторые поступки советского руководства по отношению к югославянским народам, которыми я всю жизнь занимаюсь. Взять хотя бы 1948 год, это известный конфликт Сталин-Тита. Хотя, честно говоря, это позор обеих сторон. К этому можно было бы добавить, конечно, и судьбу польских и югославских коммунистов в 1937 году. Позорный, на мой взгляд, Лондонский договор 1915 года. И, возвращаясь в современность, мы сейчас наблюдаем вот этот мучительный процесс. В частности, в Гааге он идет в судах Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, когда судят конкретных людей за конкретные преступления, а не судят народы. Это очень важно. Это важно в первую очередь для самих этих народов.
Свобода в клубе «Квартира 44», «Национальная вина» и «Национальная гордость». Доктор исторических наук Андрей Зубов, философ Саша Там, директор фонда Фридриха Наумана, Сергей Романенко, специалист по Центральной Европе и Балканам новейшего времени, доктор исторических наук Мариуш Волос, постоянный представитель Польской академии наук при Российской академии наук, и социолог Алексей Левинсон. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Здравствуйте, в Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области началось опознание тел погибших в результате двух взрывов метана в шахте «Распадская». По последним данным МЧС, погибли 12 человек, пострадали более 50. В шахте остаются более 80 человек. На помощь местным спасателям из Москвы прибыл самолет МЧС России. В Москве на Красной площади прошел парад в честь 65-й годовщины победы над гитлеровской Германией. В нем приняли участие 11,5 тысяч российских военнослужащих, а также представители 13 иностранных государств, в том числе США, Франция, Великобритания и Польша. Военные парады и торжественные шествия войск прошли в 70 городах России и в Севастополе. В большинстве стран Европы 65-ю годовщину победы над нацистской Германией отмечали 8 мая. В Грозненском районе Чечни милиционеры убили смертника, пытавшегося совершить теракт. В дагестанском городе Каспийск при взрыве погиб военнослужащий. Ранее сообщалось о взрыве на железной дороге вблизи Каспийска. Жертв пострадавших нет. В Хасавюрте в субботу вечером неизвестные обстреляли автомобиль с милиционерами. Один из них получил ранение. В Индонезии сегодня произошло сильное землетрясение. По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения превысила 7. Информации о жертвах нет, поступают сообщения об отдельных разрушениях. Сейсмологические службы выпустили предупреждение о возможности возникновения цунами. В Великобритании продолжаются неофициальные переговоры о формировании нового правительства после прошедших 6 мая парламентских выборов, в результате которых ни одной из партий не удалось получить большинства в Палате общин. Премьер-министр Таиланда Абхисит Вичачива призвал оппозицию прекратить антиправительственные митинги к понедельнику, чтобы начать реализацию плана по урегулированию политической нестабильности. На востоке Китая, в провинции Цзянси, совершено массовое убийство. Вы слушали краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Национальная вина и национальная гордость. В годовщину победы над фашизмом мы говорим о том, как существуют эти понятия, как они работают не только у русских и немцев, но и вообще у всех народов Центральной Европы. Насколько это вообще общеевропейская и современная проблема, насколько она соответствует исторической реальности и становится предметом исторических спекуляций. За нашим столом социолог Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, профессор Мариуш Волос, доктор исторических наук, историк 20 века, постоянный представитель Польской академии наук при Российской академии наук. Сергей Романенко, историк, специалист по истории Центральной Европы и Балкан, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук, доктор исторических наук Андрей Зубов, профессор МГИМО, редактор книги «История России. 20 век», философ Саша Там, директор фонда Фридриха Наумана в Москве. Ну вот, насколько я знаю, одно из последних исследований Левада-центра касается одного из аспектов вины. Речь идет о Катыни, о Катынской трагедии, причем Катынь-1 и Катынь-2, да, то есть предыстория расстрела польских офицеров в 40-м году и то, как сейчас и российское, и польское общество теперь после трагедии крушения президентского самолета реагирует на это. Алексей, может быть, вы нам расскажете?
Да, перед нами, быть может, пример того, как один из очень тяжелых нарывов в историческом сознании двух народов был, ну, если не полностью вскрыт, то хотя бы, так сказать, какое-то было ему предложено, можно сказать, лечение. И тут проблематика вины и ответственности встает, что называется, в полный рост. Вины народов, быть может, друг перед другом, и вины конкретных исторических лиц. И похоже, что здесь у нас произошла такая история. Вина народа была признана, а вина конкретных политических режимов остается непризнанной вполне. Опрос показал, как удручающе мало знают россияне о том, что произошло в Катыни в 40-м году. В общем, никогда не слышали об этом совсем, около 20%, но тех, кто знал об этом издавна, их очень мало. Услышали в последнее время, в частности, в связи с поездкой Путина и так далее. На такой основной вопрос, кто организовал расстрел польских офицеров, 35% говорят, что это сталинское руководство СССР, 18%, что это гитлеровское руководство Германии, но 47% не имеют мнения. Для них вопрос остается, так сказать, еще не решенным. Столько же не слышали о том, что это установлено документально, кто расстрелял. Еще интереснее, что 76%, то есть 3/4 населения Российской Федерации, взрослого, не знают о том, что в 90-м году руководство СССР признало это. И, наконец, последние 2/3 не знают о том, что в ходе последнего визита в Польшу Путин признал ответственность советской стороны. Это очень существенно. Признание сделал один из высших руководителей страны, и народ этой страны об этом не информирован. Что касается вины, мы спрашивали еще тех, кто видел фильм «Вайды. Катынь». Из них 1/5 выбрала ответ, что они чувствуют вину за действия сталинского режима. Но двойственные чувства испытывает, поскольку наша страна тоже пострадала, примерно такое же количество людей. Последнее упоминание вины, оно вот в таком контексте. Речь идет уже вот о том, что получил название «Катынь-2» о катастрофе самолета. Опрос проходил 16-19 апреля. Еще расследование не закончено было. 20 примерно процентов россиян сказали, что катастрофа может ухудшить и без того непростые отношения между нашими странами, потому что поляки будут винить Россию в том, что эта трагедия не случайна. Россияне субъектами этих отношений видят поляков и Россию. То есть это переносится на уровень обществ или государств, события, где могут быть, если даже там есть виноватые, то виноваты могут быть люди. Здесь речь идет о вине, так сказать, страны перед страной, народа перед народом. Это говорит в очередной раз нам о том, что в массовом сознании вопрос вины – это вопрос коллективной вины и коллективной ответственности.
Алексей Левинсон, спасибо. Ну, пожалуйста, профессор Волос.
Я надеюсь, я уверен, что то, что произошло 10 апреля под Смоленском, не только не может ухудшить, но я надеюсь, что может улучшить взаимоотношения между поляками и русскими. Во-первых, потому что, к несчастью, благодаря этой трагедии, почти все могли узнать, что это был Катынь. Во-вторых, я могу только подчеркнуть и повторить слово нашего архиепископа города Люблин Юзефа Житинского, который сказал, что за Катынь и все остальное, что касается репрессий поляков во время Второй мировой войны и еще до войны, польских коммунистов, об этом тоже мы не можем забывать в 1937-м, ответственный не русский и советский народ, только сталинское руководство. Значит, что мы в Польше это отличаем. И еще добавить, может быть, самое главное. Катынь, Медное, Пятихатки, Быковня, Куропаты и остальные места расстрела, гибели, разные депортации – это наша общая боль. Русских, даже советских граждан и поляков. На всех этих кладбищах похоронены советские жертвы сталинизма и польские жертвы. Я бы хотел, чтобы общая боль не разделяла, только объединяла. Я думаю, что на основе этой трагедии апрельской, гибели президента, это не только возможно, но это прежде всего нужно и вам, русским, и нам. Может быть, это самое главное, что касается Катынской трагедии. Никаких секретов там уже нет. После того, что сказал Путин, после того, что сказал тоже в Кракове Медведев, после того, что президент Российской Федерации дал приказ, вот так скажу, Росархиву, чтобы открыть и опубликовать на сайте подлинные документы. Я думаю, что для всех уже никаких сомнений это никогда вызывать не будет. И знаю тоже, что российское руководство современное хотело бы уже закрыть в каком-то смысле Катынский вопрос как вопрос политических разногласий современных. Оставить как историческую проблему, как исторический вопрос до дальших исследований. Они нужны еще. Я с этим согласен. Как польский историк, так скажу.
Пан Маришу, я уверена, что у россиян образца 2000-х годов есть чувство национальной гордости. Оно мифологизировано, оно связано с прошлыми великими победами, оно связано с прошлой великой Советской империей, Российской империей и так далее, и так далее. А есть ли у современных поляков чувство какой-то особой польской национальной гордости за то, что Польша когда-то была великой империей, владела большим количеством земель?
Нет, я думаю, что существует чувство гордости за то, что мы успели построить независимое государство после разделов Польши в 1918 году. И что нам повезло, так скажу, в 1989-м, после падения коммунизма, то, что сделала солидарность, это, конечно, основа нашей гордости. Конечно, что это есть. Это будет. Всегда. Я думаю, что это не только наша гордость, но и еще других. В том числе и русских, в каком-то смысле. Без солидарности не было бы и падения Берлинской стены, и того, что случилось в 91-м еще в Советском Союзе.
Мариуш Волос, спасибо. Как мне кажется, тема национальной гордости или национальной вины по большей части связана с имперскими амбициями страны. Вы можете, как историки и специалисты, меня сейчас опровергнуть. Но у меня ощущение складывается, что у Германии были чрезмерные амбиции с конца XIX века. Вот вообще период существования великих империй и их распада порождает какое-то чувство национальной гордости, а потом народы из гордости, повоевав друг с другом, испытывают чувство национальной вины. Саша там?
Это правильно в том смысле. В Германии как был и амбиции к империи, да, в 19 веке, и потом еще раз в середине 20-го или в начале 20-го. Я думаю, что это было не время такой гордости. Это было больше до Второй мировой войны чувство, может быть, не вины, а несправедливости.
Ущемленности после Первой мировой войны.
Ущемленности. И последствия мы все знаем, Вторая мировая война. И это покажет, что все эти национальные чувства, как и гордость, и вина, не очень продуктивно и отрицательно действуют, по-моему, в истории. Что важно, что мы все знаем об истории. Для немцев это очень важно, что мы знаем, кто был виноватым лично, как происходили события, что пассивные люди, какую ответственность у них была, да, и в Советском Союзе, и в нацистской Германии было много пассивных людей, и они только чуть-чуть виноваты, а они, конечно, тоже виноваты. Конечно, нет на таком уровне, как люди, которые там были просто преступники. С моей точки зрения, эти идеи вины и гордости не помогают. А личная ответственность, общественная ответственность и истина о том, что происходило. Вы правы, что после национальной гордости, имперской гордости, это, может быть, будет вина. Не всегда, по-моему, а есть несколько таких случаев.
Саш, а вот как сейчас в современной Германии люди рассматривают проблему фашизма? Вот я знаю, что долгие десятилетия немцы работали с этим материалом.
Да. Я думаю, что в Германии большинство людей больше знает об истории Германии в первой половине 20 века, чем, например, в России. У меня есть чувство, что в России много людей не очень много знают о 20-30-х годах. И у нас это такое развитие. Это не было так в 50-х годах. Начало 60-х, 70-х. Все наши школьники идут один раз во время их образования в концлагерь бывший. Все делают так. И они там чувствуют, что это было. Нацизм. Mm-hmm. И это не должен дать им чувство вины этим школьникам. Это было бессмысленно. Они 12, 13, 14 лет. А они должны знать, почему Германия как страна ответственна для больших преступлений. И они должны это не только знать, а чувствовать. И это, по-моему, очень важно.
Саша, там спасибо. «Свобода» в клубе «Квартира 44», «Национальная вина» и «Национальная гордость». Андрей Борисович Зубов, на примере русской истории, может быть, поговорим о каких-то военных сюжетах или межнациональных сюжетах, которые вызывали бы или чувство вины, или чувство гордости?
Здесь совершенно неоднозначная позиция. Вот книга «История России 20 века», которую вы упомянули, вышла еще меньше года назад. И уже сейчас есть тысячи различных отзывов. Причем, поскольку в книге, естественно, затронуты тысячи тем по русской истории и дореволюционной, и коммунистической, и современной, отзывы по огромному количеству тем страшно отличаются. И действительно, вы совершенно правы, Александр, что большинство людей очень плохо знает собственную историю. Многие главы книги, даже Катынь, большинству была неизвестна, даже образованных людей. Мне пишут со всей страны вот, о том, что вы там открыли нам глаза на то-то, на то-то. А другие пишут, что это все неправда, что вы пишете, что ничего этого не было. Ведь что греха таить, до сих пор очень много людей в России, как только что вот, было показано по опросу, уверены, что убили немцы, уверены, что эти документы фальсифицированы. Даже опубликование документов на сайте ничего это не даст.
Насчет пакта Молотова-Риббентропа они тоже ничего не знали, вот эти люди, которые вам пишут?
Многие не знали. Многие одобряют, вплоть до того, что это почти официальная точка зрения, что это была, может быть, не очень популярная, не очень приятная, но вынужденная мера, потому что все делили, там и Мюнхен, и Тешинское воеводство, когда Польша взяла у Чехословакии кусок территории небольшой. Вот это очень любят все говорить. Если мы возвращаемся к идее национальной вины, действительно, это всегда индивидуальная вещь. Но нынешнее поколение связано с прошлым. И от того, как ты относишься к прошлому, одобряешь тоже преступление в Катыни, оправдываешь его, пытаешься сказать, что нет, не делали. Или наоборот, говоришь, да, это было преступление, да, надо, чтобы оно было до конца открыто. От этого зависит твое личное отношение к истории. То есть история не есть коллективная вина или коллективная гордость. Кто-то гордится, страшно сказать, тем, что так хорошо мы разделались с поляками. Я слышал не раз такое. Надо было так же и дальше, чтобы уже и не пикнули. А ведь сказано в Евангелии, от каждого своего слова или осудишься, или оправдаешься. И вот эти люди сами, естественно, никого не расстреливая, они молодые сравнительно, они тем самым становятся солидарными с этим преступлением. А также те, кто его осуждают, возмущаются, или там сталинскими репрессиями вообще, они, естественно, освобождаются от этого преступления, от его последствий, преодолевают его в себе. История важна нам, я думаю, в двух планах. В плане того, что ее познание раскрывает нашу нынешнюю сущность, каждого из нас отдельно, не народа в целом. Ведь что греха таить? И в Германии я сам встречал людей, которые, в общем-то, особенно выпив немного, начинают оправдывать нацистов.
Ну, конечно, есть.
Есть такие. Да. Есть люди, которые даже вроде нацистов не особенно оправдывают, но выпив немного, говорят, что, а что, немцы евреев убивали, а бомбардировки, они чем лучше, когда весь Берлин разбомбили, сколько мирных людей, родильных домов. А англичане, американцы, ну, это говорили мне, поскольку я русский, говорят, англичане, американцы, сказали, русские, когда там приходили и насиловали женщин. Чем мне лучше? А почему судили нас в Нюрнберге? Вас надо было также судить за все. Вот зависит от постановки сознания того или иного человека. И здесь, конечно, нужно только нравственное воспитание в области истории.
Профессор Андрей Зубов, спасибо. Но я думаю, что здесь происходит перенос у этих людей. Мысль о том, что якобы существуют плохие народы, а не мысль о том, что существует плохая политика или плохие режимы, плохие руководители страны. Я сейчас хочу обратиться к Сергею Романенко. Поговорим о балканских событиях хотя бы конца 20 века. Как решался мусульманский и хорватский вопрос в Сербии, как решался сербский вопрос в Хорватии и Боснии, и что люди с этим делали вообще говоря, не говоря о том, что там просто была братоубийственная война.
Я как раз хотел бы сказать то, что вы сказали в начале, что чувство вины связано с имперской политикой. Как раз пример Югославии это не доказывает, потому что там никакой империи не было. Югославии социалистической империи не была. Как это происходило? Вы знаете, у нас несколько односторонняя информация, и получается так, что, если следить за многими средствами массовой информации, что пострадавшие были только сербы. На самом деле это не так, и сербы совершали преступления, хорваты совершали преступления, боснийские мусульмане совершали преступления. Во многом, в общем-то, эти преступления были однотипные, связаны они с гипертрофированной национальной идеей, этнической национальной идеей, методом так называемых этнических чисток, в частности. Но, кроме того, сложность и примирение, кстати, после югославского конфликта состоит в том, что действительно, в прямом смысле слова, часто брат воевал против брата, сосед против соседа. Я думаю, что многие люди останутся безнаказанными, многие преступления, просто потому что это носило такой массовый характер, что невозможно привлечь всех к ответственности, не говоря уже о том, что очень долгое время национальные судебные системы, соответственно, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, были просто не готовы к такого рода процессам. И тут, мне кажется, если говорить о национальной вине, тут возникает еще один вопрос. Это все-таки юридическая категория, правовая, или это категория нравственная? И что касается нравственной категории, тут, наверное, важно иметь в виду, что в обществе создается определенная нравственная атмосфера. У нас очень тоже редко об этом говорят, но и в Сербии, и в Хорватии, и в Боснии и Герцеговине были люди, которые выступали против войны. Вот, было антивоенное движение, и в известном смысле каждый из них спас честь своего народа. Тут две группы, что ли, конфликтов и вин. Одно дело – это взаимоотношения между самими южными славянами, соответственно, сербами, хорватами, мусульманами, черногорцами, словенцами и так далее, косовскими албанцами. А с другой стороны, до сих пор в массовом сознании остается след вот от этого конфликта, который я уже упоминал, советско-югославского, или иногда его называют конфликт Сталин-Тита, 48-го, ну, наверное, 56-го годов, когда было уже окончательно достигнуто примирение. Кстати, в историографиях всех новых государств Тита ругают часто и много. Но что касается как раз советско-югославского конфликта, то оценка и историческая, и политическая, и философская остается, в общем, той же самой оценкой, которая была сформирована титовским руководством в конце 40-х, в начале 50-х годов. Давно уже в живых нет Тита, нет Союза коммунистов Югославии, нет социалистической Югославии, нет Советского Союза КПСС. Но вот чувство, что советская сторона виновата перед Югославией, перед югославянами, оно до сих пор живо.
Сергей, а не потому ли русские национал-патриоты ринулись на эту войну защищать братьев-сербов? Вот что это за странная проекция у русских получилась?
Тут дело не в проекции. Давайте вспомним, допустим, 19 век, по-моему, описывается у Льва Толстого даже в «Анне Карениной». Кто, собственно, шел добровольцами на освободительные войны. Были идеалисты, безусловно, но были люди, просто которые не смогли устроить свою социальную жизнь на родине. Это же касается во многом и того, что происходило в 90-е годы. Для многих из них, к сожалению, война стала вот каким-то способом существования, и никаких особых благ или какой-то социальной устроенности они тоже, в общем, они не получили.
Историк Сергей Романюк, Алексей Левинсон, социолог.
Хотел бы прокомментировать. Я ничего не могу сказать о самих людях, которые пошли туда воевать, но мне приходилось интервьюировать людей, которые занимали определенные, так сказать, позиции в момент вот этих так называемых бомбардировок Югославии. Мне удалось тогда обнаружить, что вот у тех, с кем я беседовал, нет солидарности вот с югославами, как со славянскими братьями. Они говорили так: это американцы наказывают югославов так, как они наказали бы нас за Чечню. И солидарность с сербами, которые с Косовом сделали вон что, она строилась вот на этом. Это уже, так сказать, явно не этнический, а геополитический конфликт. Мои интервью в ходе действий на территории Грузии в 2008 году показали точно такую же картину. Несмотря на то, что были антигрузинские настроения, ну, какие-то, эта война воспринималась как схватка между Россией и Соединенными Штатами, ну, так сказать, руками или на территории Грузии. И с той стороны нам противостояли грузины, но гораздо важнее, что они были вооружены американским оружием. Геополитические рамки противостояния были куда важнее, чем этнические там солидарности или этнические конфликты. Вот так.
Социолог Алексей Левинсон, то есть респондентам даже не приходило в голову задуматься, что мы вообще-то воюем со своими братьями, с которыми Берлин брали, Егоров и Кантари.
Это отдельный разговор о том, в какой момент активизируется чувство, там, сказать, братства и солидарности, в какой момент оно пропадает. Есть политики, которые умеют играть на этой клавиатуре и играют.
Угу. Сергей Романенко.
Первое, что касается конфликта в Югославии, то, конечно, надо различать первую стадию, вот там, 91-95 годов, а вы говорили о 99-м, да, когда бомбардировки в связи с Косовом. И второе, да, конечно, вы тоже, Алексей, совершенно правы, но, по сути дела, это было такое чувство геополитической компенсации.
Могу добавить, что война в заливе в свое время была воспринята очень тяжело многими в России, потому что советское оружие, которым был вооружен Ирак, оно, так сказать, не выдержало американского удара. Опять же, иракцы как бы сами были ни при чем. А когда бомбардировки Югославии не привели к уничтожению югославской армии, тогда это было ощущение: ага, а вы не всесильны, вы американцы. Это может вызывать улыбку столь наивные фигуры массового сознания, но они очень мощны, и до них не добирается рациональная критика никогда.
Алексей Левинсон, мне кажется, что понятие о национальной гордости и национальной вине – понятие довольно архаическое, которое можно было бы оставить в истории 20 века. Вот ваши прогнозы. Будет эта конструкция сохраняться в массовом сознании? Профессор Зубов?
В тех или иных формах это чувство существовало с тех пор, как существуют государственные народы. Понимаете, вспомните всю патетику Геродота эпохи греко-персидских войн. Римское государство, римское оружие. И, кстати говоря, если мы читаем Ветхий Завет, мы ясно видим идею коллективной вины, коллективной ответственности. Ну, а национальная ответственность – это же, в конце концов, просто репарации. Она же реализуется в том, что проигравшая сторона платит репарации, теряет территории. Это было испокон веков. Почему мы должны считать, что то, что было 5000 лет, должно исчезнуть в начале 6-го тысячелетия государственного существования человечества? Конечно, это никогда не исчезнет. И, конечно, политики будут на этом играть. Единственная наша надежда – это то, что люди в разный период бывают более или менее ответственно сознательными, умными. И тогда хотя бы самые примитивные игры могут не сработать. Хотя и здесь большой надежды нет. Германский народ был одним из самых образованных народов в Европе. И прекрасно было сыграно и Первая мировая война, идея жизненного пространства, идея там, значит, славянства как низшей расы, и тем более Вторая мировая война, когда Гитлер, ну, почти демократическим путем пришел к власти. Так что здесь, я думаю, только личная ответственная историческая рефлексия поможет тебе хотя бы самому не солидаризоваться с преступлениями, когда их совершает твой народ, и не обольщаться бессмысленной гордостью, когда большинство твоего народа этой гордостью обольщается.
Андрей Зубов, Саша там.
Немножко надежда есть. Только один пример. Когда я был в Белграде месяц после бомбардировок, я как гражданин Германии, член НАТО, можно сказать, я думаю, ну это будет очень сложно. А молодежь, ну это были студенты, конечно, это будущие элиты, совсем по-другому думали. Они говорили, ну конечно, или, может быть, это было даже преступление. А для нас этот открывает дверь в Запад. Эгоистическое, индивидуальное мышление. Они думают, мы хотим учить в других странах, в других университетах и так далее. И я был очень удивлен, когда я это слышал. Молодые элиты хотят жить, как они хотят, не действовать, как государство хочет. Это тоже не так легко, как я сейчас говорил, а это дает надежду чуть-чуть.
На молодых элитах, которые очень хотели бы ездить по всему миру, при этом вполне легко соглашаются с риторикой националистического характера, основанной на архаических категориях национальной вины, национальных заслуг и так далее.
Гордости,
вот
да.
Есть и то, и то.
Социолог Алексей Левинсон. «Свобода в клубе «Квартира 44», «Национальная вина и национальная гордость» и «Мифы вокруг них» мы обсуждали сегодня с философом Сашей Тамом, директором фонда Фридриха Наумана в Москве, с профессором Андреем Зубовым, доктором исторических наук, редактором книги «История России. 20 век», с Мариушем Волосом, доктором исторических наук, постоянным представителем Польской академии наук при Российской академии наук, с Сергеем Романенко, историком, специалистом по истории Центральной Европы и Балкан, и социологом Алексеем Левинсоном, руководителем отдела социокультурных исследований Левада-центра. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».